Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе. Как соцсети влияют на чтение? Из чего сложилась десятка самых продаваемых нонфикшн-книг прошлого года по версии Forbes? Большая книга открывает новый сезон. Импорт русской литературы. На английский перевели больше 60 русских романов.
Хроника литературной жизни.
Как и обещала, продолжаю рассказывать про самые популярные книги 2018 года по версии Forbes. Вы удивитесь, но соцсети серьезно влияют на читательский спрос. Первые три места в топе продаж занимают книги, авторы которых сперва стали известны в интернете и только потом начали писать. В прошлом году почти 250 тысяч человек купили книжку диетолога и терапевта Натальи Зубаревой «Вальс гормонов». Доктор Зубарева стала одним из самых популярных врачей в Инстаграм, благодаря своему блогу о женском здоровье. Ее советы о гормонах и правильном питании собирают огромное количество лайков, потому что она предлагает простой и понятный гормональный ключ ко всем проблемам женского организма. Как наладить сон и аппетит, снять стресс, улучшить внешний вид и настроение. Все проблемы разом доктор Зубарева решить не обещает. Она вообще активно отправляет сдавать анализы и не заниматься самолечением. Но простые и понятные рекомендации красотки доктора «Болит голова, больше спи и ешь брокколи» читательницам нравятся. На втором месте молодой бизнесмен-ютьюбер Дмитрий Портнягин. Его книга «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать» продана более чем 100-тысячным тиражом. Простой парень из Тынды, рано потерявший отца, сумел выкарабкаться из непростой жизненной ситуации и стать российским бизнес-блогером номер один по охвату аудитории. 30-летний долларовый миллионер и этакий российский Тони Робинс уверяет, что в книге раскрывает все секреты своего успеха. «Трансформатор» — это 40 собственных правил Дмитрия Портнягина для успешного бизнеса в России. На третьем месте две молодые норвежские студентки, авторы блога «Интимная зона» — Нина Брокман и Элен Стёкендаль. Они любознательны и молоды, изучают медицину и умеют задавать вопросы об устройстве человеческого тела. Это их прямая обязанность. Вдохновившись успехом Джулии Эндрюс, которая пару лет назад написала бестселлер «Очаровательный кишечник», девушки решили вести блог о самых интимных женских вопросах. Они предположили, что даже сегодня, когда в сети доступна любая информация, когда о сексе вовсю говорят и пишут, юные девушки и взрослые женщины все равно сомневаются о том, что у них все в порядке, что они выглядят как нужно и чувствуют себя как положено. Нина и Элен оказались правы. Им задавали массу вопросов, а их простые и внятные объяснения набирали огромную популярность в сети. Нина и Элен еще не разучились писать с юмором живо и просто. Скандинавы вообще традиционно умеют доступно и свободно писать о самом интимном. В своей книге «Viva la vagina» «Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть» они развеивают мифы о гормональной контрацепции, о сексуальном влечении, словом, обо всем, что непременно надо знать, но о чем обычно не у кого спросить. Продано уже 55 тысяч экземпляров. На четвертом месте в рейтинге нонфикшн политик и публицист Ирина Хакамада. «Рестарт. Как прожить много жизней». Успешная женщина и неординарный политик, она не раз в своей карьере начинала с нуля и снова оказывалась на коне. Опыт Хакамады востребован. Она умеет убедительно и вдохновляюще рассказывать о том, что можно изменить судьбу, даже когда все вокруг против тебя. В «Рестарте» Хакамада пишет о том, как решиться на перемены, избавиться от навязчивых страхов перед будущим, отпустить прошлое и начать жить. Она не психолог и не терапевт и не претендует на это. Просто рассказывает свою историю и делится собственным опытом. Но, судя по продажам, это и есть та помощь, которая нужна 40 тысячам читателей. Замыкает пятерку лауреат премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки». Книга «Страдающее средневековье». Авторы Сергей Зотов, Дильшат Харман, Михаил Майзульс. 35 тысяч проданных экземпляров. «Страдающее средневековье», как ни странно, тоже родилось из блога, на этот раз одноименного паблика ВКонтакте. Но эта история существенно отличается от успеха доктора Зубаревой или бизнесмена Портнягина. Просветительская книга историков-медиевистов «Страдающее средневековье» — это не публикация лучших постов и не выжимка сетевого контента. Книга была задумана как своего рода приквел к блогу. Она является самостоятельным и серьезным научным трудом. Дело в том, что сам паблик «Страдающее средневековье» появился на одном из семинаров по истории средних веков. Студенты из ТФАКа Вышки создали сообщество единомышленников. Они шутили про средневековье, придумывали злободневные подписи под миниатюрами, обменивались наблюдениями, но что-то пошло не так. Сегодня в социальных сетях у них уже 500 000 подписчиков. Серьезная научно-популярная книга «Страдающее средневековье» родилась из простой необходимости объяснить этим самым подписчикам, что же смешного в полотнах Босха, откуда берутся непристойные фигуры на стенах церквей, бывает ли копирайт на Бога. Обо всем этом «Страдающее средневековье» рассказывает на серьезной научной основе, но с неизменным юмором и прямотой. Вот что говорит о книге историк-медиевист профессор Олег Воскобойников.
может показаться, что страдающие средневековье – это что-то такое несерьезное, поиск всяких эпатирующих деталей. От себя скажу, я бы сам, наверное, не решился такую книгу писать, но мне кажется, что разрыв между так называемым академическим там, и неакадемическим средневековьем во многом надуман, и для меня важность этой книги в том, то, что нам кажется странным в цивилизациях древности, на самом деле и есть эти самые древние цивилизации. Это очень правдивая и, на самом деле, очень серьезная книга.
Культурный антрополог Сергей Зотов, историк-медиевист Михаил Майзульс и искусствовед, специалист по европейскому искусству средних веков Дильшат Харман взялись объяснять средневековые шутки и законы. У них получилась потрясающе интересная книга. Искусствовед Дильшат Харман рассказала, как непросто, но весело было над ней работать.
Я хочу сказать пару слов признательности своим соавторам. Сначала Мише. Миша – это сила природы такая. Потому что если бы на его месте был другой человек, никакой книги бы не было, наверное. То есть мы бы, наверное, собрались, выпили пару раз, пошутили и разошлись по своим делам. Но Миша, в общем, он каким-то образом сделал так, что мы не просто разошлись, но еще и написали свои главы, 3 раза переписали их и 5 раз отредактировали. И, в общем, в итоге получилась книга, за которую не то что не стыдно, но которой мы можем гордиться и которой, как я надеюсь, принесет много удовольствия, радости, лишних знаний всем вам, как читателям. И я очень рада, что мне с Сережей удалось поработать, потому что он, хотя и находился большую часть времени далеко в Германии, но тем не менее он все время как-то подбрасывал идеи, изображения, какие-то предположения, что можно еще сделать лучше. То есть это был такой в полной мере совместный труд, и я очень благодарна судьбе, что мне удалось вместе с этими замечательными людьми поработать.
В средневековом христианстве, подчеркивают авторы, внутри системы, где христианская истина признается непререкаемой, а церковь является институтом власти, всегда была полочка для смеха, даже над самым святым. Как трансформировалось сакральное искусство? Как средневековые образы связаны с последующим развитием мировой культуры? Вот об этом просто, понятно и с юмором рассказывает страдающее средневековье. Что же в целом показывает рейтинг самых продаваемых нонфикшн-книг? Главный вопрос, на который сегодня ищут ответы в книгах – как жить, вести бизнес и зарабатывать в сегодняшней России. И читателям нужны советы отечественных специалистов, потому что западные формулы успеха на нашем рынке не работают. Кроме того, люди хотят понимать, что ждет человечество в будущем, куда движется наука, как подготовиться к новым революционным изменениям. И здесь доверие вызывают прежде всего авторитетные западные ученые, вроде Стивена Хокинга, Карла Сагана, Митио Каку. Наконец, третья востребованная тема – это медицина. Профессиональный и нравственный выбор, который делают врачи. Словом, люди хотят лучше разбираться в том, как устроен их организм, вкладываться в профессиональный рост, открыто говорить о сексе и об отношениях и осознанно воспитывать детей.
Сигнальный экземпляр.
Продолжая разговор о литературе нонфикшн, расскажу, что на русском уже вышла последняя посмертная книга великого физика и космолога Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы». Ученому постоянно задавали самые волнующие вопросы: есть ли Бог? Можно ли предсказать будущее? Есть ли во Вселенной другие разумные существа? Он размышлял о них и отвечал. И у него остался большой архив ответов, которые и были собраны в книгу после его смерти. Возможно ли путешествие во времени? Сохранится ли жизнь на Земле? Стивен Хокинг очень много размышлял об этом. И мало кому можно доверять в этих вопросах так, как ему. Ученый из тех, кто словом и делом утверждал, реальная наука намного поразительнее научной фантастики. В отличие от большинства ученых, Стивен Хокинг, скончавшийся 14 марта прошлого года, до последнего был популяризатором науки, просветителем. Его не остановила даже редкая и страшная болезнь Лу Герига, которая стала причиной почти полного паралича. В своих книгах, лекциях, фильмах Хокинг доказывал, что фундаментальные законы Вселенной можно объяснить простым языком и без формул. И не надо бояться ставить дерзкие вопросы и бросать сложные вызовы, даже если ваш оппонент – Вселенная. Этому он учил всю жизнь своим примером и продолжает учить до сих пор. Краткие ответы на большие вопросы уже вышли на русском языке.
Большая книга.
Национальная литературная премия «Большая книга» объявила новый сезон. Совет экспертов принимает работы до 28 февраля. На «Большую книгу» могут быть выдвинуты романы, повести, сборники художественной прозы, а также документальная проза и мемуары, написанные на русском языке и подписанные в печать в течение всего 2018 года, вплоть до 28 февраля года 2019. Изданные произведения могут выдвигать как сами авторы, так и книжные издательства, СМИ, творческие союзы и члены Литературной академии. Напомню, победителем прошлого сезона «Большой книги» стала Мария Степанова с работой «Памяти памяти». Ну а если вы молодой, еще не маститый автор и на «Большую книгу» не замахиваетесь, но вообще-то пишете, вам подходит премия «Лицей». Ежегодная литературная премия имени Пушкина для молодых писателей и поэтов в третий раз объявляет набор работ. Претендовать на награду могут авторы в возрасте от 15 до 35 лет. До конца февраля можно присылать свои литературно-художественные прозаические произведения объемом до 12 авторских печатных листов и поэзию до 700 строк, которая прежде не выдвигалась на национальные литературные премии. В финальный список войдут 20 имен, они станут известны в конце весны, а затем определят победителей в двух номинациях – поэзия и проза. В итоге лауреатов будет 6. Общая сумма призового фонда составляет 5 миллионов рублей. Лауреатам помогут также с публикацией работ. И должна сказать, что премия «Лицей» действительно имеет значение. Повесть лауреата первого сезона Кристины Гептинг «Плюс жизнь» недавно вышла в «Эксмо» в импринте «Лайкбук». И она не просто встала на полку небольшим тиражом, а была замечена. «Плюс жизнь» — это история парня, зараженного ВИЧ. Главный герой — 18-летний Лев, Лео. ВИЧ инфицирован с рождения. Его жизнь определена знаком «плюс». И ничего хорошего в этом нет. Ежедневная горсть таблеток, регулярные визиты к специалисту, неоправданное чувство вины и постоянное унижение. Даже бабушка, которая его воспитала, носила дома маску из нескольких слоев марли. Что уж говорить о других. Но на самом деле судьбу Лео нельзя считать и жизнью со знаком минус. Хотя тем, кто старается не подходить близко и не прикасаться, это очень сложно объяснить. Кристина Гептинг говорит, что многие читатели, которым доводилось сталкиваться с ВИЧ-инфицированными, благодарят ее в первую очередь за доступные объяснения. При этом «Плюс жизнь» – отнюдь не душещипательная исповедь о том, каково это – жить с ВИЧ в нашей стране, где люди, узнав о диагнозе, буквально шарахаются в сторону. Нет, это очень ироничная, откровенная, по-мальчишески залихватская история взросления и любви двух подростков. Лео встречает бунтарку Арину с дредами, пирсингом, которая, услышав от умного, симпатичного парня его диагноз, не сбегает, а штудирует проблему. Она впервые заставляет его поверить в любовь, в какое-то будущее. Но им, конечно, даже не нужно быть Монтекки и Капулетти, чтобы добавить в свою историю драмы. Честная повесть Кристины Гептинг ставит перед читателем зеркало. Читаешь, и волей-неволей признаешься себе и в своей дремучести, и в рациональности своих страхов, и в неосознанной жестокости. Очень важная книга и удивительно при этом живая. «Плюс жизнь» Кристины Гептинг. Еще одна интересная новость прошлого года. Переводчица русской литературы Лиза Хейден вывесила в своем блоге список русских книг, переведенных в 2018 на английский. И это очень впечатляющий список. Помимо классических произведений Чехова, Газданова, Зощенко, Мандельштама, Шаламова, на английский переведена и современная проза и поэзия. Например, книги Алисы Ганиевой, Татьяны Толстой, Максима Амелина, Павла Арсеньева, Бориса Акунина. Заинтересовали переводчиков и детские книги, например, «Дети ворона» Юлии Яковлевой и «Зверский детектив» Анны Старобинец. И это при том, что английский рынок традиционно считается очень закрытым, и зарубежные книги переводятся мало. По данным Лизы Хейден, на английский язык в прошлом году переведено более 60 русских романов. По-моему, очень хорошая тенденция. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Книжными новостями с вами делилась Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.